Итак, откройте Слово Божие, которое записано в Деяниях святых апостолов. Сегодня было прочитано на английском языке только один стих. Я буду читать немножко больше. Прочитаем сначала 13 стихов. Вторая глава Деяния святых апостолов, 13 стихов сначала. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явилось им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме находились иудеи и люди набожные, из всякого народа под небесами, и когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне, медяне, эламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее и пришедших из Рима, иудеи, прозелиты, критяне, эревитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Изумляли все. Недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались, говорили, они напились сладкого вина. Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. Вы знаете, я когда просматривал все свои записи последние года на эту тему, о чем мы говорили каждый раз, и почему-то мне на память, я верю, что это Господь посылает, поговорить сегодня некоторые в другом ключе, в другом плане на это событие, которое совершилось когда-то в Иерусалиме. Я назвал его «Пятидесятница», подготовительная часть к евангелизации. Так вот, итак, праздник Пятидесятницы. И вдруг такое название. Я хотел бы заинтересовать ваше внимание, в чем заключается празднование этих событий, о которых нам повествует Евангелие. Конечно, я никогда не был против и не говорю, что это очень плохо, праздновать с какими-то традициями народными. Я вырос в сельской местности, я хорошо помню и знаю, как праздновался этот праздник. В этом селе, где я вырос, у нас было только 3 семьи, баптистских семей, остальные все православные люди. Как они готовились, как они украшали свои дома, как они резали ветви, как они резали траву, как они все это стелили и другими украшениями. Это был особый праздник. А почему это так делали? Никто не знал. Ну, Троица, Троица. Все говорили, Бог любит Троицу, поэтому мы тоже должны украшать. А понятия не имели, что совершилось, что случилось. И вот, обращаясь к прочитанному тексту Писания, я хочу сегодня, чтобы мы поняли. Писание говорит и учит. Все Писание богодухновенно и полезно. Следовательно, описание этого события – это не просто для того, чтобы удовлетворить нашу любознательность. Никогда Писание не писалось тем, чтобы расширить наш кругозор и сделать наши знания более широкими. Абсолютно нет. Не пополнение нашего кругозора. И если все Писание богодохновенно, то, следовательно, этот текст, который мы прочитали, заключается в чем, чему мы можем научиться, Чему оно нас научает, к чему оно нас призывает, это не расширение кругозора. Так вот, следовательно, в этот день мы должны чему-то научиться. Наш духовный рост должен быть виден. И вы знаете, чему мы должны научиться? Апостол Павел говорит, что все Писание богодухновенно, и оно для нас полезно. Для чего? Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу научен. Вот оно, сущность. Слава Господу для прославления имени Божьему. Мы научаемся, мы читаем об этом. Что значит для нас описание этого события? Без Духа Святого жизнь христианина немыслима. И вообще без Духа Святого невозможно стать христианином. Поэтому все качества христианина есть исключительно произведение Духа Святого. Так и написано. Ибо Он производит, правда, там Павел пишет, Бог производит, но Дух Святой – это третья личность Божества. Он производит в нас и хотение, и действие по Своему благоволению. Так вот, это событие, описанное во второй главе Деяния святых апостолов, это есть финальный акт спасительного служения нашего Господа Иисуса Христа. С этого момента открывается новая эра. Это эра служения Духа Святого. Хотя и до этого в мире был Дух Святой. Когда мы читаем выступление всех пророков, то апостол Петр пишет, что это все предвозвещал сущий в них Дух Святой. Но в то время Бог, обращаясь к пророку, он говорит, иди и скажи вот то и другое. Да он давал ему Духа Святого, и он шел, мог благовествовать. Сейчас картина совершенно иная. Сейчас картина совершенно меняется. Когда вы будете читать более внимательно, заметьте, что это событие, которое произошло когда-то в Иерусалиме, оно не имеет никакого отношения к личности как таковой. Это то, что сегодня во многих церквах вырвали этот текст, 4 стих 2 главы, вырвали из контекста, все остальное отбросили и сделали дань именно этому самому событию. Но когда вы читаете, хотя бы смотрите, 1 глава, 4 стих, «И собрал их, и повелел не отлучаться из Иерусалима, но сказал, ждите обещанного от Отца, что вы слышали от Меня». Ждите обещанного. Что же им обещал Иисус Христос? Читайте Евангелие Иоанна, 14 глава, 26 стих. Вот что Он обещал. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Вы слышите значимость Пятидесятницы? И нигде вы не найдете, чтобы Иисус Христос говорил Своим ученикам, «Я вам пошлю Духа Святого для того, чтобы утвердить вас, что вы в действительности дети Божии, дам вам вот это знамение, и когда вы увидите это знамение, знайте, что вы действительно имеете спасение». Нигде вы не найдете подобных речей. Смотрите, дальше читаем, 16 глава. «Итак, как лучше для вас, чтобы я пошел, 7 стих, если я не пойду, утешитель не придет, а если я пойду, я пошлю его к вам». Для чего? Для того, чтобы он обличил мир о грехе, о правде и о суде. Вот, оказывается, сущность Дня Пятидесятницы. Смотрите, даже Христос, когда уходил на небо, Он говорит, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Для чего? В чем сущность Дня Пятидесятницы? И будете мне свидетелями. Вот, оказывается, назначение Дня Пятидесятницы. Это новая эра действие Духа Святого здесь на земле в обращении грешников, в созидании церкви, как брат сказал. Это был день рождения церкви, и Господь ежедневно прилагает спасаемых к церкви, и этот день продолжается по настоящее время. Господь и дальше продолжает прилагать к церкви кого? Спасаемых. Тех, кого Он спасает, Он прилагает и погружает в Его тело. Итак, вторая глава «Деяния святых апостолов». Я как-то раньше никогда об этом не рассуждал, но сегодня я хочу сказать, что вторая глава «Деяния святых апостолов», она делится на три части. Это звенья одной цепи. Итак, первая часть, мы с вами прочитали 13 стихов. Это есть подготовительная часть. Это подготовка к тому, что должно совершиться в этот день. Более важное, более необходимое. Что должно совершиться? Должна быть произнесена первая проповедь, евангелизационная проповедь апостола Петра. И к этому Бог подготовил и учеников, и подготовил слушателей. И третья часть, да, вторая часть, это 40, из 14 стиха по 41 стих. И третья часть, это финал, это апогей, это кульминация Пятидесятницы. В чем она заключается? 3000 уверовало. Это 42 по 47 стихи. Чем они занимались и что они делали? Итак, давайте обратим наше внимание сегодня на первую часть, на подготовительную часть. Итак, День Пятидесятницы. Это древний праздник, который праздновали иудеи. Этот праздник имел историческое значение. Этот праздник имел сельскохозяйственное значение. Прочитайте дома, я не стал записывать там, чтобы вы видели, Исход 34 глава, Левит 23 глава, Чисел 28 глава и Второзаконие 16 глава. Прочитайте дома, и вы увидите значимость этого дня Пятидесятницы для иудеев, для евреев. Почему историческое значение я сказал? Потому что все иудеи верили, что День Пятидесятницы – это годовщина того, когда Бог даровал им закон на Синайской горе, именно на 50-й день после их выхода из Египта. Может быть, это и так, я не буду оспаривать, но это есть вера всякого иудея, именно в историческом значении. Еще одно очень важное. Почему? В этот день Пятидесятницы в Иерусалиме было особенно многолюдно. Почему в этот день, в этот праздник, Иерусалим был наполнен многими паломниками? Заметьте, сколько здесь было различных представителей с различных стран. Если бы сегодня было, можно было показать вам карту. Так вот, евангелист Лука, описывая об этом событии, он начинает с востока, с родины Авраама. Посмотрите, начинает оттуда. Парфяне, медяне, ейламиты, месопотамы. Мы прочитали 9 стих. Это идет с востока от Авраама. Оттуда идет дальше на запад. Смотрите, это кто есть, кто населял эту территорию? Это были потомки Сима. Оттуда Авраам. Дальше идет у нас Каппадокия, Понт, Асия, после них Фригия, Памфилия, Рим. Это есть потомки Иафета. И, наконец, третья категория представителей. Написано Египет, Ливия, Кириане, дальше Аравитяне, Критяне, потомки Хама. Если бы мы сегодня посмотрели карту, мы увидели, что так и север, и юг, и восток, и запад, если брать в центр Иерусалима. Почему такое истечение народа? В то время люди, которые серьезно исследовали Священное Писание, в то время весь иудейский мир ожидал прихода Мессии. У них для этого было основание, самое серьезное основание. Почему? Потому что этот год распятия Христа и Его воскресение, вознесение и этот праздник, день Пятидесятницы, этот день, если вы будете читать книгу пророка Даниила, посмотрите, 9 глава, книга пророка Даниила, грамотные, мудрые евреи того времени, они посчитали, и так 25 стих, книга пророка Даниила, эта книга была в каждой синагоге еврейской, вот что там было написано: «И так знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, обстроятся улицы, стены, но в трудные времена, по истечении 62 седьмин, предан будет смерти Христос и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». Вот оно, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, вот сколько времени. Это был год, когда это время кончилось. Все. Это был последний год от восстановления Иерусалима и храма до Христа Владыки. Поэтому люди были наполнены ожиданием: Мессия, Мессия. Помните, когда Христос был на земле, никто же не говорит: слушай, это не может быть, потому что еще пророчество не исполнилось. Но сколько раз его спрашивали: скажи ли нам, ты ли Христос, или нам ожидать другого? Объяви о себе, объяви. То есть люди понимали, даже волхвы в свое время, они пришли в Иерусалим. Почему? Потому что они читали книгу пророка, и об этом говорилось. Так что они пришли, и это было в действительности стечение. Они верили, что с приходом Мессии открывается новая эра, эра царства Мессии. Книга Даниила об этом говорила. Эта книга была в каждой еврейской синагоге. Второе из этой подготовительной части я хочу обратить ваше самое серьезное внимание на состояние учеников. Состояние учеников – состояние полного единодушия. Это удивительно. Десятый день после того, когда Господь вознесся на небо, чем они живут? Интересно. Эти люди все семейные. Эти люди имели какой-то бизнес. Эти люди чем-то занимались. И не все ли они галилеяне? По тому времени пешком это очень далекий путь. Они пришли из Галилеи, и почему они находятся в Иерусалиме и один день, и другой день, и третий день? Почему вы в Иерусалиме? А потому что их Спаситель сказал им и повелел им: не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного. Братья, дорогие сестры, в чем их единодушие? Сегодня слово «единодушие» для многих христиан, оно исчезло с их лексикона. Для них непонятно, это чуждое слово «единодушие». Но для апостолов единодушие – это был стиль их жизни. Единодушие, в чем оно? Посмотрите, их единодушие заключалось в подчиненности Божьему Слову. Теперь у них никакого сомнения нету. Их Учитель, их Спаситель является Сыном Божьим. Блажен ты, Симон Ионин, не плоть и кровь тебе это открыла, но Отец мой, сущий на небесах. Фома, помните, Господь мой и Бог мой. Вот оно, для них уже не было. Поэтому, если Бог говорит, не отлучайтесь от Иерусалима, то что значит та работа, которую мы имеем? Что значит то мероприятие, которое мы занимаемся? Милый, вот эта способность ради Господа пожертвовать, подчиниться Слову Божьему, вот в чем заключается сущность единодушия, в подчиненности Слову Божию. Они поверили Христу, они были свидетелями Его распятия, они были свидетелями Его позора. Но теперь они говорят, мы свидетели чему? Его светлого, победоносного воскресения. И поэтому Его повеления для учеников были дороже всяких земных благ. Милыми, повеления Господни, они сверхважны для нас, не только для учеников. И поэтому, если вы сегодня отмечаете этот праздник, День Пятидесятницы, какое может быть празднование праздника, события величайшего, если вы не цените его повелений, если вы пренебрегаете его постановлениями, если вы на этот счет смотрите совсем иначе, есть возможность, буду исполнять, а нету возможности, но и так Господь простит, Он знает, насколько мы слабы. И сегодня многие люди молятся, Господи, Ты знаешь, какой я слабый. Да, Он знает наши немощи, наши слабости. Если бы Он этого не знал, Он бы не посылал нам тех условий, в которых мы живем. Поэтому, милые мои, единодушие и празднование евангельских событий – это есть подчиненность Его Слову. Поэтому, если мы не подчиняемся Его Слову, грош цена этому празднику, этим украшениям, как я помню, в детстве люди украшали свои дома, это делали, да, это приятно, но в этот же день творились беззакония. Люди погрязли во грехах, жили во грехах и не желали освободиться, но зато дань событию давали очень большую. И сегодня мы бы хотели этого. Поэтому, дорогие мои, в каком состоянии проявлялось их единодушие? Заметьте одну особенность. Вторая глава ничего не говорит о месте, где они находились. Не сказано, то ли это было в горнице, не сказано, то ли это было в Иерусалиме. Почему? Потому что это не имеет никакое значения. Единодушие, если оно есть, не играет на то, где мы находимся. Мы можем находиться на расстоянии тысячи миль друг от друга и быть единодушно вместе. И можно сидеть рядом друг возле друга в церкви, в храме и быть как восток от запада, далеко друг от друга. Вот о чем говорит это. Место не упоминается. И однако же, по моему глубокому убеждению, это было в храме. Почему? Потому что вторая глава заканчивается, и каждый день единодушно пребывали в храме. Итак, смотрите, для учеников Господа не место характеризует их единодушие. Для них подчиненность – это не просто факт, а это есть стиль их жизни. Это радость, это надежда, это утешение. Им было сказано, не отлучайтесь, это первое. Второе, что им было сказано, ждите. Так вот, в каком состоянии были ученики? Печальны? В унынии? Да сколько можно ждать? Помните, одному человеку было сказано, жди, когда я приду, и когда я приду, тогда мы принесем Богу жертвы. И вот он ждет один день, другой день, третий день, да сколько же можно ждать? И он дерзнул сделать то, что он не имел никакого права. Потерял все. Ученики, заметьте, они ежедневно собирались. Ежедневно. У них не было ропота. У них не было недовольства, они не были печальны. Посмотрите, что нам пишет этот же автор, только уже в Евангелии от Луки, 24 глава. Заметьте, конец 24 главы. Когда он вознесся, 52 стих, они поклонились ему, возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме. Это второй текст, который подтверждает и убеждает меня в том, что они были в храме в это время. Всегда пребывали в храме, прославляя и благословляя Бога. Какое это торжественное и радостное состояние, дорогие мои, прославлять Бога, хвалить Бога. Да, он сказал, ждите, не отлучайтесь, значит, он исполнит. Милыми, они не были похожи на тех, которые в ожидании томятся, ну, чем заняться, ну, что бы делать, и они ходят с угла в угол, они не знают, чем заняться, сегодня многие христиане, они томятся, не знают, чем им заняться, куда, в какую церковь пойти, где бы спеть или стих рассказать, потому что не знают, чем заняться, томятся. Ученики не томились, они знали, чем им заняться. Они пребывали, смотрите, все они единодушно пребывали в молитве и молении. Вот чем они занимались. Они шли в общении друг с другом. Ими двигали совсем другие мотивы. Ими двигали мотивы желания совместного поклонения Христу. Время не играло никакой роли для них. Милые мои, можем ли мы сегодня, празднуя этот день, как и другие праздники евангельские, можем ли мы сказать, как сказал в свое время псалмопевец, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Для чего? Для совместного поклонения Богу. Павел серьезно предупреждает церковь. Серьезно предупреждает церковь. Первое послание к Коринфянам, посмотрите, 10 глава, о чем он говорит. Очень серьезно. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и крестились, и все ели одну же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». Камень же был Христос, но заметьте пятый стих. Какая печаль и трагедия для народа Божьего. Но не о многих из них благоволил Бог, и они были поражены в пустыне. Милыми, серьезное предупреждение для тех, для кому непонятно слово «единодушие», которые не понимают и не знают сущность своего назначения – как детей Божьих, как членов Его Церкви. Для чего Господь спас? Единое общество, но зато посмотрите, какие разные у них интересы. Так точно и сегодня. Можно быть в одном здании, в одной церкви, но иметь самые разные интересы. И эти интересы, они неугодны Господу. Когда-то ученики шли и спорили между собой, кто из них больше. Это же тоже ученики, это же тоже общение. Они общались друг с другом, и что получалось? Они спорили друг с другом. Это не было угодно Господу. Может быть, сегодня и мы подобны этому. Может быть, сегодня наше общение наполнено чем? Спорами, недовольствами. О чем это говорит? Смотрите, после вознесения Иисуса Христа среди учеников не было никаких споров, не было никаких ропотов. Почему? Потому что Господь, когда воскрес, когда пришел к ним, Он дунул и сказал: «Примите Духа Святого». Вот оно, небесный голубь воцарился и приземлился в ихних сердцах. Милые мои, знайте, что там, где ропот, там, где споры, там благословенный небесный голубь не может приземлиться. Он как тогда после Ноя, когда Ной выпустил, он летал, и он не нашел места для покоя, он вернулся назад в ковчег. Нечто подобное сегодня во многих церквах совершается. Почему? Потому что для них чудно, то есть чуждо это слово, которое мы прочитали, единодушие, взаимопонимание. Поэтому Павел умоляет, он говорит: «Братья, умоляю вас именем Иисуса Христа». Это очень важно, серьезно, чтобы вы говорили одно. Милыми, голубь не может приземлиться там, где крики нет. А где он приземляется? Не там, где бурный ветер, раздирающиеся скалы. Помните, как говорил Господь пророку? Не там, где землетрясение и огонь. А он говорит: там, где веяние тихого ветра. Вот оно что. Единодушие. Третье, на что обращаю ваше внимание – сошествие Духа Святого. Итак, смотрите, кто сказал ученикам, как вести себя в Доме Божьем? Меня это просто потрясает, когда я читаю их поведение после вознесения Иисуса Христа. Посмотрите, Павел пишет: «Умоляю вас, братья, именем Господа Иисуса Христа». Но никто из них не читал Павла, еще не было в то время Павла, который их умолял и говорил, чтобы они мыслили, думали одно. Они не читали еще другого послания Павла, где Павел пишет: «Братья, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, молении, прошении открывайте свои желания Господу. О, у нас там дома стада, у нас там то, другое, третье, милые». Но Господь им сказал: «Не отлучайте, ждите». И поэтому они повинуются этому слову. Они не читали и другого повеления Павла. Он сказал: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы». Помните первое послание Тимофея? Об этом Павел говорит. А не написано: «Единодушно пребывали в молитве и молениями». Что это значит? Это значит Дух Святой, который Христос им сказал: «Примите Духа Святого». Они имели его уже до дня Пятидесятницы. Поэтому сегодня, в наш космический век, сегодня христиане тоже стали космическими. Они вечером сказали несколько фраз Богу, а утром ты должен уже возле дверей стоять с ответом. Для многих христиан сегодня непонятно, что значит пребывать в молитве и молении, может быть, днями, может быть, месяцами, а может быть, годами пребывать в молитве и молении. Павел писал в послании к Коринфянам: «Я трижды молил об этом Господа». Так вот, зачем молитвы сегодня? Многие христиане говорят: зачем молитвы, зачем моление? Ведь Бог обещал, нужно только верить, верь, все, зачем? Он же сказал, Он пошлет. Я не знаю, ученики слышали, что Христос сказал: «Я пошлю». Но они собрались и пребывали эти дни в молитве и молении. Ученики, наверное, не знали то, что знают современные многие лидеры, которые именно так учат. Так вот, давайте мы дальше пойдем. Вдруг, когда они пребывали в таком состоянии, вдруг внезапно шум с неба, неожиданно, подобного явления Иерусалим не имел. И по всей видимости, это место, где они были собраны, это место не было где-то вдали, на периферии, но это место было местом там, где было собрано множество паломников, множество народа. Почему? Потому что мы читаем, когда сделался этот шум и все, это слышали люди, это видели паломники. Значит, это было где-то в таком месте, которое кроме храма вряд ли можно было бы найти в Иерусалиме. Вот оно что. Мы не будем говорить сейчас о символике значения шума, огня, которые были. Нет. Но я хочу обратить ваше внимание на третье знамение – сошествие или исполнение Духом Святым. В чем оно проявилось? В чем? Они начали говорить на иных языках. Что это были за языки? Это не были невнятные бормотания, это не были рычания, подобные на современные рычания, это не были какие-то животные звуки, которые сегодня раздаются во многих подобных церквах. Это были языки, которые отличались от их родного арамейского еврейского языка. Это были языки, которые понимали, то есть на этих языках говорили люди этих стран, откуда они пришли. Заметьте, что здесь сказано, что мы родились в этих языках, и вдруг мы их слышим. Вот оно, знамение. Поэтому сегодня мы можем со стопроцентной уверенностью сказать, что нигде, ни в одной церкви нету евангельского языка, апостольского языка. Того языка, о котором говорит нам Слово Божие. Поэтому судите сами, что это за языки. Заметьте, что они говорили о великих делах Божиих. Понимали их. Так вот, три удивительных явления. Ученики не просили, они не кричали, не говорили «крести, крести, крести». Они не валялись, они не падали ниц. Они пребывали единодушно в молитве и молении. Я глубоко убежден, что ученики даже не имели представления, как это совершится, как это произойдет, потому что ничего подобного до этого не было в истории Израиля. Так вот, смотрите, ветер, огонь и речь. Вот что было в этот день. Это подготовительный этап перед евангелизационной проповедью. Все три действия сверхъестественны. Шум ветра, но это не был ветер, заметьте. Дальше огонь, как бы, но это не был огонь. И третья речь, но это была речь сверхъестественная. Это было то, о чем никогда никто из учеников и не говорил, и никогда его не учил. Три органа чувств – слышание, видение и говорение. Вот оно, подготовка. Четвертое, обращаю ваше внимание, реакция свидетелей. Посмотрите, паломники тоже слышали, паломники тоже видели, и они, наконец, понимали речь, о чем говорили апостолы. И они пришли в изумление. Каждый слышал их, говорящих их наречиями. Более того, заметьте, они свободно, четко, ясно излагали удивительные вещи. Они рассуждали о великих делах Божьих. Вот оно, исполнение Духом Святым. А теперь сами себя контролируйте, о чем вы рассуждаете? Мы сегодня все говорим, да, мы имеем Духа Святого. О чем мы рассуждаем? Люди, которые окружали апостолов, они были удивлены, не все ли они галилеяне. Это малограмотные люди, это люди, над которыми смеялись, их акцент всегда был унизительный для иерусалимлян. И вдруг они слышат о чудных делах Божьих. Слушатели были изумлены. Чем? Я уже сказал, они слышали, что эти ученики, они были галилеяне. И они восторгались, смотрите. Вот оно что. С одной стороны, раздвоенность получается. Смотрите, с одной стороны, невежество, с одной стороны, малограмотные, да. Галилеяне, которые говорили с акцентом, помните, даже эта служанка, когда Петру говорит, да акцент же твой тебя выдает, как ты говоришь, что ты скрываешься? Так вот, удивительные вещи, 11 стих. Поэтому в их глазах меняется статус галилеян, поэтому они спрашивали, что это значит? Что это значит? Другая категория людей – это были книжники, фарисеи, это были люди и иерусалимляне. Это те люди, которые всегда противились Господу, всегда противились Слову Божьему. Помните, когда простой народ уже говорил, не Христос ли это Он? Они что говорили им? Мы вам объясним. Он изгоняет бесов силой князя бесовского. Они и сейчас нашли, что сказать, когда эти паломники изумлялись, и они говорили, что это значит. О, мы вам сейчас скажем. Они же пьяные, они сладкого вина напились. Я не думаю, что фарисеи и книжники были настолько глупы, чтобы они не понимали того, что пьяный человек не может говорить четко, внятно и ясно. Вы видели, чтобы пьяный человек напился и говорил речь понятно, четко, ясно. У него же язык заплетается после каждого слова. Какое коварство, какое противление. Замечайте, чудные дела Божии. Бог подготавливает к проповеди апостола Петра. Сейчас что-то начнется великое, сейчас начнется сущность Дня Пятидесятницы. Вот для чего все это, вот для чего шум, вот для чего огонь, вот для чего Дух Святой сошествует. Сейчас что-то начнется, откроется что-то великое, чего до сих пор еще не было. И Бог подготовил для этого и учеников, Он подготовил для этого и паломников. А те, которые смеялись, насмехались, те тоже будут заниматься своим делом. Поэтому, дорогие мои, Бог и сегодня подготавливает нас. Наши собрания, наши богослужения, наше изучение Слова Божьего – это есть подготовка к чему? К величайшему грядущему событию восхищения Церкви. Мы этого ожидаем. И поэтому этот день, начиная от Дня Пятидесятницы, он продолжается. Но придет время, когда подготовка закончена будет. Все, начнется само событие, как и в Иерусалиме в свое время. Мы продолжим следующую часть этой главы, проповедь Петра, если Господь продлит нашу жизнь после следующего воскресения, после хлебопреломления. Помолимся об этом. Слава нашему Господу! Аминь! Владыко Божий, благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, мы благодарим Тебя, что и до сих пор еще продолжается действие Духа Твоего Святого, которого Ты обещал ученикам, и Ты исполнил свое обещание, и Ты послал Духа Твоего Святого, который и до сих пор продолжает прилагать спасаемых к Церкви. Благодарим Тебя, что мы также являемся свидетелями, и в нашей Церкви также мы видим тех людей, которых Ты прилагаешь к Церкви. Слава Тебе за это, Господи! Это все работа Твоя, Господи, не наша, но Ты все это производишь. Мы благодарны Тебе только за то, что Ты сподобил нас передавать это Твое Слово, которое в действительности может оживотворить и возродить к новой жизни самого падшего, несчастного грешника. Слава Тебе за это, Боже наш! И сейчас мы также просим, чтобы Ты благословил тех, кого нет вместе с нами, особенности наших больных. Господи, Ты слышал имена наших сестер и также брата нашего, Господи. Мы просим, чтобы Ты коснулся их Твоей святой благодатью, чтобы они также не унывали в этот день, чтобы они могли всецело и полностью довериться Тебе, ибо, Боже наш, Ты допускаешь и болезни, и страдания, и недуги, но Ты являешься и тем Богом, который также и утешает, и милует, и ободряет, а также который и исцеляет. Слава Тебе за это, Боже наш! Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Итак, с миром Божьим да благословит вас Господь.